Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 2 июня, среда, и сегодняшняя программа вот о чем. 2 июня 2014 года в Луганске. Нападение на пограничников. Что делают с заключенными в минской пресс-хате? Аресты, пытки за памятник Ленину. Игорь Козловский рассказал подробности своего пленения в Донецке. Милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей убивали они там, на Донбассе. Александр Лукашенко заявил, что передал через Владимира Путина приглашение так называемым следователям ЛНР допросить оппозиционного блогера Романа Протасевича, задержанного в Минском аэропорту 23 мая. 26 мая КГБ Беларуси заявил, что Протасевич воевал на Донбассе в составе полка «Азов», а на следующий день группировка ЛНР возбудила против блогера уголовное дело и попросила Минск выдать его для, цитата, следственного эксперимента. Лидер же национального корпуса Андрей Белецкий сообщил, что Протасевич работал на Донбассе журналистом. Значит ли приглашение следователям ЛНР, так называемым, что Лукашенко признал так называемые республики Донбасса? Согласовано ли это приглашение с Кремлем и как Украине перенести переговоры по Донбассу из Минска, когда карантин закончится? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Ими будут Сергей Гармаш, представитель Донецка в трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу, и Максим Хилько, директор программы «Российские и белорусские студии» Совета внешней политики «Украинская призма». Звоните к нам по номеру 0800 300 403, задавайте свои вопросы. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Но сначала свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Российские гибридные силы 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил штаб операции объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Новгородского, Катериновки и Песок. Потерь с украинской стороны нет. Группировка ДНР, в свою очередь, обвиняет украинских военных в обстрелах района поселка Шахты имени Гагарина близ Горловки. Группировка ЛНР сообщает о 2 нарушениях режима тишины со стороны ВСУ в районе Золотого, 5 и Молодежного. Миссия ОБСЕ зафиксировала в Новоазовске российский комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-636В «Свет-КУ». Об этом говорится в свежем отчете миссии. Мобильный комплекс «Свет-КУ» принят на вооружение российской армии в 2012 году. Его применение подконтрольными России незаконными вооруженными формированиями уже фиксировали на Донбассе ранее. В частности, такой комплекс наблюдатели ОБСЕ фиксировали в 2016 году в Луганске. Если власти Беларуси допустят к оппозиционеру Роману Протасевичу представителей группировки ЛНР, то Александр Лукашенко больше не будет посредником, а Минск – площадкой для переговоров трехсторонней контактной группы по Донбассу. Об этом Facebook сообщил член делегации Украины в ТКГ Сергей Гармаш. По его мнению, слова Лукашенко можно рассматривать как де-факто признание группировок ЛДНР его режимом. Напомню, накануне Лукашенко заявил, что представители группировки ЛНР могут приехать в Беларусь и допросить бывшего главного редактора телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича. По его словам, Протасевич якобы убивал людей на Донбассе и планировал бойню в Беларуси. Ранее так называемая генпрокуратура группировки ЛНР обратилась к Беларуси с просьбой предоставить возможность допросить оппозиционера. Сам Протасевич ранее заявлял, что находился на Донбассе в 2014-15 году в качестве журналиста. Бывший командир батальона «Азов» Александр Белецкий это подтвердил. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Законопроект об отмене штрафов для жителей Урдлу за выезд через Россию не прошел согласование в Верховной Раде. Об этом сообщил народный депутат Украины Муса Магомедов в своем телеграм-канале. Нардеп уточнил, что продолжит отстаивать законопроект на заседании профильного комитета парламента. Напомню, 13 мая в Верховной Раде зарегистрировали 2 законопроекта об освобождении от административной ответственности жителей неподконтрольной территории Донбасса за вынужденное нарушение государственной границы и выезд с неподконтрольной территории не через контрольно-пропускные пункты. Более 2000 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны. На Донеччине, в частности, подтвердили 112 случаев. Из осложнений заболевания скончались 6 пациентов. В Луганской области за сутки лабораторно выявили 24 новых заболевших ковидом. От осложнений умерли также 6 человек. Группировка ДНР сообщает о 190 новых заболевших на подконтрольной территории. В отдельных районах Луганской области зарегистрированы 10 новых случаев заболевания. В Краматорске повысили стоимость проезда в троллейбусах и автобусах. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. Согласно решению, одна поездка в троллейбусах теперь будет стоить 8 гривен, в маршрутках и автобусах 10 гривен. По словам начальницы отдела транспорта, связи и энергетики горсовета Елены Бахметьевой, в планах поднять зарплату водителям с 7 до 12,5 тысяч гривен. По ее словам, это позволит решить проблему кадрового голода на предприятиях. Кроме того, горсовет потребовал от частных перевозчиков обновить подвижной состав, оборудовать транспорт GPS-системами и системами безналичной оплаты проезда. Новости коротко. 11 населенных пунктов Донецкой области остаются без электроэнергии из-за непогоды. Также спасатели откачивают воду и убирают поваленные деревья. По данным областной администрации, без света остаются населенные пункты в Мариупольском и Покровском районах. СБУ разоблачила коррупционный механизм искусственного завышения тарифов на теплоснабжение для больниц, школ и других социальных объектов в Луганской области. Убытки бюджета составляют почти 5 миллионов гривен. К схеме причастны госслужащие и коммерческая структура. И по прогнозам синоптиков, завтра, 3 июня, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 14, днем от 16 до 18 градусов тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Рад приветствовать наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Буквально через несколько минут мы начнем разговор в студии. В этом разговоре вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Напомню, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Сегодня мы обсудим приглашение от Александра Лукашенко так называемым следователям группировки ЛНР допросить оппозиционного блогера Романа Протасевича, задержанного в Минском аэропорту 23 мая. Значит ли это приглашение так называемым следователям группировки ЛНР, что Лукашенко признал так называемой Республики Донбасса? Согласовано ли это приглашение с Кремлем и связано ли оно с недавней встречей Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи? И как Украине теперь быть? Как вообще физически перенести переговоры по Донбассу из Минска, где Александр Лукашенко считался принимающей стороной, когда карантин закончится? Об этом мы поговорим сегодня в студии. Дождитесь.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Госпогранслужба обнародовала записи переговоров луганских пограничников во время отражения первой атаки российских гибридных формирований. 7 лет назад, на рассвете 2 июня 2014 года, война де-факто пришла в украинский Луганск. Вооруженные отряды, подконтрольные Кремлю, начали штурмовать пограничную заставу. Она располагалась на южной окраине города. На тот момент Луганск был окружен блокпостами группировки ЛНР. Все дороги также были захвачены. Таким образом, пограничники были в окружении, а помощь не могла прийти.
К началу июня 2014-го все административные здания областного центра уже были захвачены. Однако серьезное применение оружия впервые состоялось именно во время штурма военных и пограничных частей. Пограничную заставу в Луганске атаковали из автоматов, пулеметов, снайперских винтовок, РПГ, минометов и крупнокалиберных пулеметов. Всего того, что сейчас уже привычно слышать из сводок с фронта. Первый бой длился 17 часов. Затем с перерывами он возобновлялся, и в ночь на 4 июня пограничники по приказу тогдашнего командующего Госпогранслужбы Николая Литвина оставили часть. Они перешли в Луганский аэропорт. Был уничтожен их склад горюче-смазочных материалов, вся техника. Было 9 раненых, из которых 2 тяжело. Теперь они имеют инвалидность. Среди атакующих потери, по тогдашним сообщениям, составили более 20 убитыми. На переговорах, которые Госпогранслужба обнародовала 2 июня 2021-го, пограничники описывают огонь вооруженных формирований из жилых кварталов Луганска. Неоднократно говорят, что стреляют с крыш, между домов и прямо из квартир. Голоса на аудио, отмечают в Госпогранслужбе, принадлежат начальнику Луганского пограничного отряда Сергею Дейнека и начальнику штаба Луганского пограничного отряда Алексею Гавелю.
Создание работы?
Еще двоих снял.
Включите гимн, еще пусть поиграет.
А вот как звучал тот самый гимн Украины, который упоминается на этих записях. Его включали несколько раз во время боя.
Июня 2014 года многие луганчане считают точкой невозврата. Среди горожан всю весну распространялись слухи, якобы едущим в город в правом секторе с Майдана. Но тот так и не прибыл. Зато украинские военные части начали штурмовать вооруженные отряды. Однако в интерпретации пропагандистов 2 июня войну, наоборот, развязали, цитата, «украинские каратели», конец цитаты, нанеся авиаудар по зданию областной госадминистрации. Наш проект «Радио Донбасс Реалии» задало вопрос людям, живущим сейчас в Луганске, каким они помнят начало войны в городе. Как им кажется, влияют ли на их мировоззрение медиа России или Украины? Обязательно заходите сегодня в наш Фейсбук или нашу страничку ВКонтакте или на наш сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Там можете найти мнение луганчан по состоянию на сегодня. Несмотря на протесты работников Алчевского медкомбината на неподконтрольной части Луганской области, им так и не выплатили задолженность по зарплате. И хоть их участниками заинтересовалось Министерство государственной безопасности, так называемое местное, они продолжают собираться и записывать видеообращения, хоть и называют свои акции мирными встречами. Последнее такое видеообращение работники Алчевского комбината записали 1 июня, то есть вчера. Вот что говорят люди.
Какая сейчас ситуация сложилась в Алчевске, а именно на Алчевском металлургическом комбинате? За 5 месяцев людям не заплатили заработную плату. Так же самое, деньги не поступают в бюджет республики от компании «Заустнефтьсервис». Не получают деньги свои алименты женщины с детьми, бывшие мужья или мужья, которых работают на предприятии, у которых высчитывают из заработной платы. Так же самое не получают коммунальные предприятия деньги, которые вычисляют из зарплаты работников комбината на погашение долгов по коммунальным платежам. Оплаты не ведутся ни в пенсионный фонд, ни в единый фонд социального обеспечения.
Я Ливинская Анна Ивановна. Работала на АМК 30 лет. Рассчиталась оттуда. Я мать 5 детей. Завод не платит денег. Расчетные не получила. И за то, что я отработала, мне тоже не заплатили.
А это самое... Рассчитались вы когда?
Рассчиталась я 5 октября.
5 октября.
За сентябрь мне тоже не рассчитали.
20-го года.
20-го года.
А уже 1 июня 21-го.
Да. Мне ничего не заплатили.
5 детей.
5 детей.
Начальство наше на наши заявления не реагирует, к нам не выходит на общение, не выходит на контакт, нет никаких новостей, не сообщает ничего. Работники комбината в отчаянии, они не знают, что делать, как питаться, как одевать детей. У детей начинается лето, детей надо оздоравливать, нет материальных средств на просто существование даже в этом городе. Мы, жители Алчевска, просим помощи и просили помощи уже у всех, кого можно. Наша, так сказать, актив-группа уже писали многим письма, на эти письма нет ответов ни от одного представителя, ни Российской Федерации, ни Луганской Народной Республики. Не отвечает нам ни прокуратура, ни пасечник, ни глава городской администрации Петкова. Никто с нами не хочет выходить на связь. Просто на работников комбината отказались от них, как будто этих 10 тысяч людей нет. Многие поезжали на заработки, разрушаются семьи, люди разводятся. едут за длинным рублем, и люди просто портят себе здоровье на невыносимых условиях Российской Федерации. Люди ездят также в Россию, в Польшу, в Украину, куда угодно, за заработками бросают свои дома, бросают свои семьи. У многих больные родители, больные родственники. Нечем людям помогать. Даже заработать у нас в городе просто негде. Повышаются коммунальные услуги. Коммунальные услуги мы не можем оплатить. Приходят людям, отрезают свет, воду, газ, неуплату коммунальных услуг. Если бы нам платили вовремя заработную плату, люди бы как-то здесь жили. А так как нам ее не платят, нам просто... У нас безвыходное положение. Нам...
В общем, одним словом можно сказать, что у нас происходит самый настоящий геноцид.
Геноцид нашего народа, можно это так назвать.
Это были некоторые из видеообращений, записанные работниками Алчевского металлургического комбината на предприятии, напомню, задолженности по зарплате и прочим выплатам.
Как абитуриенты с временно оккупированных территорий и проживающие в населенных пунктах вдоль линии разграничения на Донбассе могут принять участие в программе подготовительных курсов для обучения в украинских вузах со стипендиальным обеспечением? Для начала нужно выбрать учебное заведение из предложенного списка. Его, как и инструкцию, можно найти на сайтах Министерства образования Украины, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий или на страничках радио «Донбасс Реалии» во всех социальных сетях. В списке есть контакты вузов, по которым нужно сообщить о своем желании обучаться в нем. Причем неважно, сделаете вы это по телефону или напишите письмо в электронную почту. От вуза вы получите приглашение. Оно позволит абитуриенту и сопровождающему лицу пересечь КПВВ без необходимости обсервации и самоизоляции. Что нужно иметь с собой? Заявление на участие в программе. Его форму подскажут в вузе. Копию паспорта, свидетельство о рождении другого документа, подтверждающего личность. Копию справки внутренне перемещенного лица, если она есть. Номер карточки налогоплательщика, тоже если она есть. Четыре фото формата 3x4. Образовательную декларацию о базовом среднем образовании. Ее выдает вуз уже на месте, и там ее заполняете. А вообще навести справки и узнать все подробности можно на сайте Министерства образования и науки Украины и сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий. Там работают и телефоны горячих линий 0800 750 107, 0800 504. 425.
К белорусской тематике. Житель Минска Степан Латыпов во время заседания в суде попытался покончить с собой. Перед этим Латыпов успел рассказать, что в ГУБОП ему пообещали в случае непризнания вины пресс-хату и уголовные дела против родных и соседей. Что происходит в таких пресс-хатах в Беларуси? Телеканалу «Настоящее время» рассказал правозащитник, член правления правовой инициативы Сергей Устинов.
Режим, в принципе, с августа не переставал пытать людей. Да, то есть все думали, что август 9-13 это основные пытки были, да, это были основные пытки. Но потом людей пытали, их пытают сегодня, их пытают в тюрьмах. Много случаев, когда на судах люди заявляли, что их избивали для того, чтобы получить признательные показания, а суды просто-напросто у нас не обращают на эти заявления никакого внимания. И Степан Латыпов, он политический заключенный, и обвинение, соответственно, было политически мотивировано. То есть, значит, дело шьют белыми нитками. Но даже в стране правового беспредела, которым сейчас является Республика Беларусь, да, где право просто не существует, даже здесь не смогли сшить вот дело на Степана, и тогда им остается что? Только выбивать показания, признательные показания. Знаете, признание – это королева доказательств, да, считается. И вот именно избиения были применены к Степану. Он там заявлял про то, что его в пресс-хату кинули на 51 день. Пресс-хат – это специализированные камеры. Скорее всего, там сидят заключенные, которые работают на администрацию. И людей, которые не дают признательные показания, и из них нужно выбить признательные показания, их кидают в эти камеры. И вот эти вот заключенные... Они просто избивают людей, возможно, насилуют людей, да, с целью добиться, пока человек не ну, с целью добиться признательных показаний. Мы не знаем конкретики, что было со Степаном, да, он лишь сказал, что его кинули вот в пресс-хату на 51 день. Но факт того, что после этого человек на суде ручкой себе хочет разрезать горло, и его увозит скорая помощь в очень плохом состоянии, говорит о том, что было что-то плохое с ним происходило в этой пресс-хате. Да, я вполне могу допустить, что берут в заложники родственников, ему могли угрожать тем, что на отца возбудят уголовное дело, я нисколько не сомневаюсь, потому что режим Беларуси, он фактически уже стал фашистским, можно сказать, такими же методами, да. Недавно журналистку Белсата, которая уехала из Беларуси, взяли супруга ее сестры, и он звонил ей на номер и говорил, если ты не приедешь, меня посадят и будут держать, пока ты не приедешь. То есть фактически режим берет в заложники родственников и таким образом давит на людей, которые или не приезжают, или те, которые уже сидят.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей убивали они там, на Донбассе. Александр Лукашенко заявил, что передал через Владимира Путина во время их встречи 29 мая приглашение так называемым следователям ЛНР допросить оппозиционного блогера Романа Протасевича, задержанного, напомню, в Минском аэропорту 23 мая. 26 мая КГБ Беларуси заявил, что Протасевич воевал на Донбассе в составе полка АЗОВ, а уже на следующий день группировка ЛНР возбудила против блогера Протасевича уголовное дело и попросила Минск выдать его для, цитата, следственного эксперимента. Лидер же национального корпуса Андрей Белецкий сообщил, что Протасевич работал на Донбассе журналистом и ни в коем случае не воевал. Значит ли приглашение так называемым следователям ЛНР, что Лукашенко признал Республики Донбасса? Согласовано ли вот это вот прозвучавшее из уст Лукашенко приглашение с Кремлем? И как Украине перенести переговоры по Донбассу из Минска, когда карантин закончится? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами по скайпу президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса и представитель Донецка в украинской делегации трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу Сергей Гармаш. Сергей, здравствуйте. Сергей, слышите нас? Настраиваем связь с Сергеем Гармашем. Также с нами Максим Хилько, директор программы «Российские и белорусские студии» Совета внешней политики «Украинская призма». Максим, здравствуйте.
Добрый вечер.
К нашим слушателям обращусь. Наш номер 0800 300 403. Будем рады вашим звонкам с вопросами, с вашими мнениями. Тем более звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Также пишите ваши вопросы, реплики в социальных сетях, в Фейсбуке, Донбасс Реали и в на страничке в Ютьюбе Украинской службы «Радио Свобода», где прямая видеотрансляция нашего эфира. Передадим эти вопросы нашим гостям и озвучим ваши реплики, если, естественно, они не будут оскорбительными. Ну, Максим, давайте первый вопрос к вам. Вот это вот такое гибридное признание группировок ЛДНР, да, но если мы зовем следователей, так называемых, группировки ЛНР в Минск для того, чтобы брать некие свидетельские показания у Романа Протасевича. Это некая, наверное, форма признания. Согласны ли вы, что вот это вот такое форма признания, это, ну, такой жест в сторону Кремля взамен на те 500 миллионов долларов, которые пообещали выдать в Москве Александру Лукашенко во время последнего визита в Сочи Александра Лукашенко?
Да, думаю, что как минимум доля правды в этом есть. И здесь, говоря об этой инициативе Лукашенко, надо еще поднять вопрос, чья это была на самом деле инициатива. Потому что, с одной стороны, да, есть интерес Лукашенко, это продемонстрировать лояльность Путину. Еще, может быть, интерес показать Протасевича боевиком, потому что там его в Минске называют террористом, да, но против него, в принципе, кроме ведения телеграм-канала, никаких обвинений нет. И тут, может быть, и часть надежды у Минска, что в так званой ЛНР что-нибудь ему пришьют, там фальсифицируют что-нибудь еще со своей стороны. Но здесь, конечно же, как минимум без погоджения, ну, согласования с Путиным, такой вопрос вряд ли Лукашенко мог бы вынести. Во-первых, Минск не мог получить какое-то обращение напрямую от оккупационных российских администраций в оккупированных территориях напрямую. То есть это могло быть только через Россию. И Путин, в принципе, Лукашенко сам это подтвердил, обращаясь к Путину, как бы через него передавая, что да, мы согласны, пусть приезжает. То есть таким образом он еще как бы и признал контроль Путина фактически над этими оккупационными администрациями.
Так подставил, Максим, вы не находите, что подставил Александра Лукашенко, Владимира Путина, их же там нет?
Да, да, вот в такой своей, в принципе, традиционном для себя таком простом подходе Лукашенко, как бы оговорившись, наверное, скорее фактически подставил, да, Путина, то есть проговорившись, что он обращается к тому, кто реально контролирует эти территории. И более того, если посмотреть внимательно, как озвучивал эту новость Лукашенко, он там специально подчеркнул, что это же не Путин мне сказал, это я Путину сказал. То есть фактически таким образом он попытался прикрыть Путина, но сделал это так неуклюже, что опять-таки возникают дополнительные подозрения, что, скорее всего, все-таки могла бы инициатива идти и с российской стороны о том, чтобы этот вопрос поднялся. И здесь следует упомянуть, что, в принципе, Москва уже по сообщениям в СМИ, если смотреть, так уже больше месяца как минимум прессует Минск, чтобы он признал фактически оккупацию Крыма, потому что эти от оккупационных властей Крыма призывы к Минску наладить прямое авиационное сообщение звучали уже несколько недель назад. То есть этот вопрос сейчас так подняли вроде бы как в ответ на санкции против белорусских авиакомпаний, но на самом деле этот вопрос муссируется уже несколько недель минимум. И очевидно, что Москва требует как плату за поддержку Минска, требует его подыгрывать в эти игры Москвы внешнеполитически агрессивные и признать фактически оккупацию Крыма и признать ее как будто бы субъектность этих оккупационных администраций.
Да, но это уже такая немножко другая тема для наших слушателей. Вот скажу, что Александр Лукашенко поручил вот компании «Белорусская Белавия» разработать рейсы в аннексированный Крым. Мол, есть там санатории в Белоруссии, белорусы регулярно туда летают и ездят. Даже вот возразили, насколько я знаю, в самой Белавии, что ну нельзя туда организовывать рейсы, если государство не признало эту территорию частью де-факто Российской Федерации. То есть мы видим какие-то, наверное, черты вот какой-то договоренности между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко 29 мая. Вот признание ЛДНР и признание Крыма взамен на политическую поддержку, наверное, взамен на...
На деньги.
На деньги, вот эти вот 500 миллионов долларов. А зачем вот это вот, Максим, скажите, Александру Лукашенко, ну, втягивается, у него вообще нет выхода, но ведь это действительно такой жесткий шаг и большой шаг со стороны Лукашенко в сторону Российской Федерации, в сторону, ну, вот этих вот непризнанных территорий. Нарывается на санкции Александра Лукашенко на, ну, совсем уже изоляцию мировую.
Ну, скорее всего, здесь двусторонние, так сказать, причины. Во-первых, действительно, деваться ему некуда, он зажат в угол, и поэтому ему приходится идти уже на все требования Москвы, которые он раньше пытался отвергать. Здесь надо смотреть, что он, в принципе, на последней встрече уже говорил о том, что и по налоговому кодексу там уже он соглашается, фактически Минск, на то, что он несколько лет от чего отказывался, то есть сдаются остания рубежи несуверенной политики Минска, и в том числе, в последнюю очередь, конечно, Минску хотелось бы признавать эти оккупированные территории, он столько лет пытался этого не делать и успешно этого избегал, но зажат в угол, и поэтому за эти деньги, которые необходимы ему, чтобы поддержать режим, теперь приходится признавать это. Ну и с другой стороны, наверное, здесь элемент попытки Лукашенко в его такой неуклюжей форме давить на Киев, попытаться как бы показать, что если будут Киев еще какие-то санкции вводить против Минска, то ответ будет в принятии Минском полностью позиции Москвы по признанию этих так званых ЛДНР и оккупации Российской Крыма. То есть здесь, наверное, еще пытается таки торговаться с Киевом таким образом через публичные заявления Лукашенко.
Максим, но ведь при приглашении в Минск так называемых следователей ЛНР, это же не признание, да, вот этих вот государств в Совете Безопасности ООН. Какие последствия будет это иметь, ну, для Украины, для Белоруссии, вот такое вот гибридное признание? Наверное, никого не интересует сейчас мнение Александра Лукашенко на мировой арене? Или Россия будет раскручивать вот это вот фактическое признание и российские пропагандистские СМИ?
Да, скорее всего, это только в контексте российской пропаганды. Понятно, что никаких правовых последствий это иметь не будет. Тут, в принципе, и Лукашенко сам непризнанный так званый президент Белоруссии. То, что он, даже то, что он пригласит так званых следователей, это еще не будет означать, что он официально согласится признать там какую-то субъектность так званую этих оккупированных территорий. Здесь, скорее всего, вот такой вот формат действительно гибридный, то есть пытаться давить с одной стороны, с другой угождать Путину, и с третьей пытаться все-таки еще как-то балансировать на всякий случай, а вдруг еще получится что-то выторговать у Киева, например, воздержаться каких-то санкций. Для мировой политики понятно, что это вообще никакого значения иметь не будет, но Россия будет, да, использовать это в своей политике, она, в принципе, заставляет всех своих страны сателлитов своих на мировой арене следовать этой своей политике, попытках признать оккупацию Крыма, попытке признать так званую субъектность оккупированных ей территорий. Это также она делала и касательно Абхазии, то же самое она делает относительно Приднестровья, Осетии, и сейчас она то же самое пытается сделать относительно Донбасса.
Вопрос Сергею Гармашу. Сергей, ну вот как вы оцениваете вот такие вот заявления Александра Лукашенко? Ну, вроде бы с начала войны на Донбассе придерживался он такой аккуратной, нейтральной позиции, вдруг сейчас переобулся в воздухе. Ну вот, по вашему мнению, это такая игра, разыгранная действительно Кремлем, или это Александр Лукашенко давит на украинские власти, ну вот, мстя за санкции против Белавия?
Знаете, когда я смотрел вот видео, скажем так, да, одно дело, когда ты читаешь, другое дело, когда ты смотришь в глаза человека, который что-то говорит, у меня складывалось впечатление, что он, что это не было согласовано с Кремлем, что это вот его попытка, скажем так, как бы дипломатически сказать, подлизаться перед Путиным, да, сделать ему приятно. И с другой стороны, да, это сигнал Украине о возможном признании Крыма, той же российской территории, например, да. Я не думаю, что это сигнал Украине о признании ДНР, ЛНР, потому что их Россия не признала. Скажем так. И, кстати, ДНР и ЛНР, так называемые, сегодня наводнены белорусскими товарами. Это всегда был вопрос, да, кто с кем торгует. Тем не менее, у Лукашенко... Ему нельзя потерять Украину, в принципе, потому что Украина является торговым партнером, крупнейшим для Беларуси. Более того, с негативным сальдо для Украины. То есть Беларусь поставляет сюда больше товаров, чем мы отправляем в Беларусь. Поэтому он заинтересован в этом. Но здесь есть важный момент. Чем больше будет зависимость Лукашенко от России, от Путина, тем меньше у него будет заинтересованность, скажем, в сохранении экономических отношений с Украиной. И Путин тоже работает над этим, потому что Россия тоже прекрасно это понимает. И сегодня Лукашенко зажат в такие тиски, когда вопросы собственной безопасности, вот на эмоциональном уровне, это видно, по-моему, визуально даже по нему, они более для него важны, чем ну, какой-то рацио, да? Тем более рацио в отношениях с Украиной. И Путин тоже давит на него, наверное, что ну, хватит поддерживать Украину, да, ну, занимай уже четкую позицию, со мной или не со мной. Поэтому вот у него такой происходит какой-то дисбаланс, наверное, в сознании, когда действительно он фактически подставляет Путина, заговаривая с Путиным о том, что тот может прислать, если нужно, да, следователей, из Ордло.
А давайте я вот прочитаю эту прямую речь, это, наверное, важно, действительно, потому что, ну, такое создается впечатление, что каким-то образом подставил он Владимира Путина, но ведь никогда не признавал он, что какое-то, там имеет какое-то влияние якобы Москва. Цитата: «В Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям, на что я сказал президенту Путину, это я ему напомнил, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них, имеется в виду вот эти вот следователи группировки ЛНР, будут вопросы к ним, милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей убивали они там, на Донбассе». То есть Владимир Путин в словах Александра Лукашенко, ну вот непосредственный начальник вот группировок ДНР, ЛНР.
Ну, на самом деле, это вы же оговорились, да, что имеется в виду следователи из ЛНР, ДНР. А в самой цитате такого не было. Кто имеется в виду? Он сказал «они». А если у них есть заинтересованность, говоря о Путине, он сначала говорит о Путине, а потом говорит, если они... То есть он мог иметь в виду и россиян.
Россию.
Да, поэтому в данном случае, как бы, единственно точно, скажем, установленный факт, можно говорить о том, что он считает контроль России над этой территорией безусловным, да, безупречным, и то, что Путин действительно может дать распоряжение кому-то в Донецке или Луганске прислать своих людей, опять же, людей Путина, нужно так понимать, в Минск для допроса, скажем, Протасевича. Здесь еще один важный момент. Ведь и для России, и для Беларуси, тем более, территория Ордло является территорией Украины. И об этом Лукашенко не должен был забывать, конечно. А вот это как раз показатель того, что у него происходит в голове, что у него уже настолько сознание, что он потерял вот эти ориентиры, скажем, тонкости. Да? То есть он обращается к президенту одной страны прислать кого-то к нему с территории другой страны, которой Россия якобы не имеет отношения, да? То есть, по идее, даже если бы Протасевич совершил какое-то преступление на территории Донбасса, то он должен был обратиться, я имею в виду Лукашенко, к властям Украины и сказать, пришлите своих следователей. Но он обратился почему-то к власти России.
Но ведь не обратился к Леониду Пасечнику, да, непосредственно главе группировки ЛНР. Тоже это о чем-то говорит?
Нет, ну он, я не думаю, что он опустится до того, чтобы опускаться до обращений, скажем так, к непризнанным никем, даже не знаю кого там, к лидерам образования каких-то непонятных. Поэтому такой вопрос даже не исключается. Но то, что он де-факто воспринимает территорию оккупированного Донбасса как оккупированную Россией, ну или подконтрольную Россией, да, это, ну, это очевидно, здесь уже ничего, скажем, других выводов просто не может быть.
Сергей, ну создается впечатление, что приедут вот эти вот следователи ЛНР в Минск и ждет нас еще продолжение вот этого сериала вокруг Романа Протасевича. Ну это ведь красная линия для Украины, как реагировать Украине на вот такие визиты в Минск, вот с вашей точки зрения. Ну вот касательно переговоров по Донбассу, да, и как у участника этих переговоров, и касательно вообще политики Украины по отношению к Беларуси, как реагировать?
Ну, о том, что после этого, если этот факт состоится, то сейчас мы говорим о заявлениях. Да, заявление – это дело такое. Сегодня сказал, завтра забыл. Но если состоится именно этот факт, что действительно приедут туда люди из Донецка и Луганска и будут допрашивать Протасевича, то, конечно, разговаривать о переговорах в Минске будет уже просто невозможно. Украина однозначно 100% не поедет в Минск для ведения этих переговоров. И здесь же опять удар по России. Потому что Россия использовала эту переговорную площадку в Минске для легитимизации фактически Минска, да? Особенно сейчас, когда Лукашенко не считает, не признан никем легитимным президентом. И для России всегда был аргумент, когда, а ведь мы уже поднимали вопрос, да, необходимости переноса площадки. И всегда тот же Лавров говорил, что Беларусь добросовестно выполняет обязательства посредника, да, на переговорах. Поэтому проблем нет, претензий нет конкретных. Поэтому о чем мы говорим? А вот сейчас уже появляется претензия конкретная, потому что человек ясно выступил на стороне одной из сторон конфликта, извините за тавтологию, да. То есть он уже не посредник, Беларусь уже не может считаться посредником в этих переговорах. И это дает нам существенный козырь требовать, в том числе от ОБСЕ, переноса площадки переговорной в какую-то другую страну. А что касается вообще политики Украины и Беларуси, ну, здесь нужно считать, конечно, что мы теряем, допустим, разрывая экономические связи. Но, на мой взгляд, чисто по-человечески, да, и мне кажется, даже прагматично, правильнее было все-таки не поддерживать экономический режим, который ведет Беларусь фактически в стойло России, который создает, превращает Беларусь в площадку для, или плацдарм для агрессии против Украины. Потому что сегодня мы будем считать деньги, а завтра эти деньги будут в нас же стрелять и в наших детей. И тогда мы не будем задумываться о том, сколько стоит бензин или дистопливо, да, которое мы получали из Беларуси. Здесь уже нужно выбирать что-то или говорить о каких-то демократических ценностях, о безопасности Украины, или считать деньги и продолжать торговать с режимом, который потом пускает эти деньги на, скажем, притеснение своего же народа, да, и интеграцию с Россией в своей страны.
Да, но вопрос в том, что Беларусь вот с пятерки крупнейших импортеров на украинский рынок, около 5%, это около 3 миллиардов долларов товаров поставляется в Украину из Беларуси, и часто это товары, которые, ну, необходимые для так называемого большого строительства и бензина. Сергей, а по поводу переноса из Минска переговоров по Донбассу, ну вот как это должно происходить в вашем видении? Должно же быть согласие принципиальной Российской Федерации для нового места переговоров. А если украинская делегация после конца карантина откажется лететь в Минск, Россия может это трактовать как выход Украины из Минска?
Не может. Либо Россия, скажем, принимает какую-то компромиссную позицию, да, то есть другую смену точки, ну, с учетом России, смену точки переговорной, либо переговоры просто продолжаются в онлайн-режиме. То есть мы не собираемся прекращать процесс, но смена площадки, ну, я считаю, что она необходима просто. То есть это, ну, для, я даже считаю, это с моей личной точки зрения, потому что это и моя личная безопасность. У меня нет дипломатического паспорта. И мы будем летать в Минск, если там будут переговоры, да, в качестве просто советников делегации. И кто мне может гарантировать безопасность стране, которая полностью контролируется ФСБ? Вот после даже вот этого интервью. Я думаю, что это политические риски для нашего руководства. Это тоже нужно учитывать. Поэтому я однозначно туда не полечу, в Минск уже. Я для себя такое решение принял. И здесь уже, скажем, и нашему руководству придется учитывать этот фактор. Поэтому как будет выбираться площадка? Я думаю, что ну, есть масса возможностей и логистически, скажем, более-менее приемлемых вариантов. Ну, та же Финляндия там, или Азербайджан, да. Пусть это длительнее, дольше, но безопаснее, скажем так. И относительно приемлемо для России. Либо это может быть онлайн-формат, либо это может быть какая-то европейская страна, и тогда, опять же, возможно, туда не пустят представителей России от ОРДЛО, потому что они находятся под санкциями, но они смогут принимать участие в переговорах в онлайн-режиме. И я думаю, что это как раз вот когда будут очно собираться делегация Украины, России и ОБСЕ, а те будут консультировать в онлайн-режиме, так как и записано в Минские соглашения, консультации и согласование, вот, они будут консультировать, то я думаю, что тогда процесс может быть более эффективным, потому что тогда все-таки хотя бы ну, де-факто, может быть, не де-юре, ну, или даже наоборот, де-юре уже является Россия стороной конфликта, но тогда она еще и физически будет стороной, скажем, переговоров все-таки. А сегодня она делает вид, что она посредник. Поэтому без второй стороны конфликта невозможна продуктивность переговоров.
Сергей, вот еще по поводу переноса, ну вот коротко, если можно. Поднимался этот переговор, вопрос во время переговоров в Минске о переносе в другой город, и планируется ли подниматься украинской стороной? Потому что сейчас же нужно это уже сейчас, ну, каким-то образом решать, согласовать, чтобы, ну вот те же ОБСЕ, как посредник, чтобы для них это не было неожиданностью, вот такая позиция украинской делегации?
Ну, этот вопрос не поднимался. Озвучивались просто, скажем так, идеи по этому поводу. Да? Это началось еще после того, как летом прошлого года состоялись выборы, которые мы не признали легитимными. Тогда мы начали говорить об этом. Но официально на уровне трехсторонней контактной группы вопрос не поднимался. Будет ли он подниматься сейчас, на ближайшем заседание, оно будет 9 июня. Мне трудно сказать, потому что, скажем так, ну, есть политические, дипломатические соображения, может быть, его сейчас не поднимать, допустим, да. То есть мы дали сигнал, и мы ждем развития событий с тем же Крымом, да, авиасообщением по Крыму, с тем же Протасевичем. Единственное, что могу однозначно сказать, что если действительно кто-то из Луганска приедет допрашивать Протасевича по якобы преступлениям, совершенным на Донбассе, да, в Минск, вот тогда 100% этот вопрос будет официально поставлен на трехсторонней контактной группе, и тогда 100% уже украинская делегация не полетит в Минск на эти переговоры.
Я напомню, с нами Сергей Гармаш, президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса и представитель Донецка на переговорах по Донбассу. Вот не знаю уже, говорить в Минске, не в Минске, да, но пока называется это минским процессом. Также с нами Максим Хилько, директор программы «Российские и белорусские студии» Совета внешней политики «Украинская призма». Наш номер 0800-300-403. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Вопрос Максиму. Максим, а вот с вашей точки зрения, зачем вообще понадобилось вот это вот примазывание, так сказать, Романа Протасевича к донбасским делам, обвинение КГБ республики в преступлениях якобы против народа Донбасса? Ведь вот я даже посмотрел, ну, известно вот это вот признательное видео, да, Романа Протасевича, где, по мнению многих, есть следы побоев, где он говорит, что он себя чувствует нормально, и заканчивает свое выступление, цитата: «Сейчас я даю признательные показания об организации массовых беспорядков в Минске». То есть ни слова не было тогда, вот во время публикации этого видео, о якобы каких-то преступлениях на Донбассе. Потом эта тема возникает, сначала поднимает ее 26 мая КГБ Беларуси. На следующий день группировка ЛНР возбуждает уголовное дело против Протасевича, просит его для выдать для следственного эксперимента. И вот сегодня видим ответное заявление Александра Лукашенко. Зачем вот эта тема вообще, она, ну, появилась, Протасевич и Донбасс?
Ну, думаю, здесь у Минска может быть несколько интересов к этой теме. Во-первых, я уже, как я уже говорил, В принципе, доказательств никаких вины у самого Минска Протасевича, конечно же, нет. Это что его будет только признание, что он организовывал массовые акции протеста. Здесь, конечно, никакую террористическую деятельность не пришьешь за это. Нет, то есть в Минске, конечно, пришьют, но всем понятно, что это вшито белыми нитками. И поэтому здесь, конечно, добавить еще какое-то обвинение в убийствах хотелось бы очень Минску. Думаю, второй аргумент может быть это запугивание самого Протасевича, запугивание и родственников его, и запугивание других оппозиционеров, что вот смотрите, мол, можем в принципе вас и боевикам вообще отдать, и что там с вами будет, это еще вопрос. То есть я думаю, здесь такой элемент присутствует, поскольку такие ГБшные методы запугивания в стиле 30-х годов в Минске сейчас имеют место, и я думаю, что это психологическое давление и на Протасевича, и на других оппозиционеров, конечно же, присутствует как такой элемент крайнего запугивания, что вот в Минске это еще одно, можете еще попасть в тюрьмы так званых ДНР, ЛНР и там получить приговор за убийство, и, то есть высшее меру наказания, что-то подобное.
Может получить высшее меру наказания? Вот Александр Лукашенко добавил еще, да, наши журналисты оправдывали, что у нас не предусмотрено по такой статье смертная казнь, а 15 лет. Он знал, имеется в виду Протасевич, что говорил, он понимал, что там на юго-востоке Украины ему могут быть предъявлены претензии, и это уже совершенно иная ситуация. Он намекает на слова Романа Протасевича при задержании о том, что меня тут ждет смертная казнь. Казнить могут или что?
Ну вот даже по этим новым всем минским законам, те обвинения, которые ему предъявляют в Минске, это может быть только длительный срок задержания, по-моему, там до 15 лет озвучили, но не смертная казнь. Я думаю, здесь именно, поскольку сам Протасевич даже говорил о том, что боится угрозы за свою жизнь, я думаю, здесь его таким образом еще и прессуют, запугивая, что если он не даст нужные показания публично на камеру, не говорит своих коллег, не говорит белорусскую оппозицию, не говорит Запад, не озвучит все это выдуманные история о том, что все это инспирировано и финансируется Западом, то тогда, мол, можем тебя отдать в боевикам, которые, где тебе светит смертная казнь. Я думаю, такое присутствует. Тоже момент, его надо тоже учитывать.
0800-300-403 наш номер. Слушателю обращаюсь. Здравствуйте. Откуда вы?
Вот хотел бы сказать такое мнение свое. Вот это задержание Протасевича перед встречей между Байденом и Путиным. Вот задержали Протасевича. И вот я не знаю, Байден об этом знает, наверное, все-таки знает, и вся общественность будет американская как-то с Байденом говорить, что, мол, Байдена, ну, переговори с Путиным насчет Протасевича. А не был ли этот ход Путина, чтобы Байден что-то попросил у Путина, а Путин что-то попросил у Байдена? Спасибо.
Спасибо большое, да. Ну, давайте не забывать еще, что Алексей Навальный сейчас находится вот на территории Российской Федерации, в тюрьме, и вот западные страны и правозащитники называют его политзаключенным. Возможно, этот вопрос будет тоже подниматься. Ну вот, Максим, давайте дам возможность прокомментировать, если хотите.
Да, лично я, в принципе, тоже считаю, что без, как минимум, согласования с Москвой, а скорее всего, наверное, это была инициатива российских спецслужб, потому что так подставить Лукашенко и перед встречей с Путиным, и перед встречей Путина с Байденом улучшить переговорные позиции Путина, здесь, наверное, скорее всего, эта инициатива должна была идти от Москвы. Что Лукашенко перед встречей с Путиным себя загнать еще дальше в угол, как-то вроде бы совсем глупо было бы. То есть, ну, конечно же, да, можно разное быть мнение о Лукашенко, но чтобы настолько себе ухудшить переговорные позиции перед встречей с Путиным, как-то это уже совсем странно. И здесь мы видим традиционный, в принципе, российский подход перед какими-то переговорами масштабными с мировыми лидерами. Набирание себе дополнительных, так сказать, точек для переговоров, чтобы потом вроде бы немножко отступить, но на самом деле даже в худшем для себя случае выйти на ноль. То есть да, Навальный уже сидит, но вот теперь еще есть еще Протасевич. И здесь мы видим, в принципе, и атаки на американские трубопроводы, видим все эти провокации, которые происходят перед встречей с Байденом. В принципе, это все наращивание российского давления, показ, демонстрация силы, демонстрация влияния и плюс зарабатывание себе позиций, по которым с Байденом можно будет переговорить и по не самым принципиальным для Москвы отступить. Но после этого отступления всего лишь Россия окажется на тех же позициях, на которых она была до начала, до появления информации о том, что будут переговоры.
Вопрос Сергею. Сергей, ну по вашим ощущениям, Джо Байдена волнует судьба Романа Протасевича так же, как вот волновала судьба, ну, судя по заявлениям Алексея Навального, будет этот вопрос подниматься, будет ли это аргументом во время разговора с Владимиром Путиным?
Ну, я думаю, не будет этот вопрос подниматься во время разговора с Путиным, потому что Путин все-таки президент России для Джо Байдена, да? И вести переговоры о том, что задержали оппозиционера в Минске, да, белорусскими властями, мне кажется, было бы некорректно для Байдена. Тем более, что действительно в России есть Навальный, и как бы для Байдена это более существенный вопрос на переговорах именно с президентом России. Реакция Соединенных Штатов на белорусские события может выражаться в санкциях, да, то есть в изменениях своей внешней политики или в ужесточении ее. Торговаться с Путиным о Протасевиче вряд ли. Более того, я тут не совсем согласен с коллегой в том, что там, ну, вот это заявление по следователям, да, условно говоря, ЛДНР, было как-то согласовано со всем. Мне кажется, здесь просто чисто желание как раз Лукашенко быть полезным Путину, желание вот себе как раз отвоевать какие-то переговорные позиции, то есть сделать какую-то услугу для того, чтобы улучшить свои переговорные позиции действительно. Хотя все это, конечно, очень мелко и выглядит ну, несущественно, скажем так. Потому что Лукашенко уже тотально зависим от России, поскольку его не признает демократический мир. Да? Более того, его все больше не признает собственное население. Для того, чтобы ему держаться своей власти, ему действительно нужен только Путин фактически. И вот эта зависимость просто уже услужить барину, да, услужить хозяину, она проявляется во всех его действиях фактически последних, которые нам кажутся действительно нерациональными. Это вот заявление по авиаперелетам в Крым, это заявление о, скажем, Протасевиче, который якобы воевал там на Донбассе. Это все, с одной стороны, нерационально, а с другой стороны, у него нет выбора. Мы вообще не знаем, насколько рационально он может мыслить в данном случае. Поэтому ну, мы часто ищем темную кошку там, где ее нет на самом деле. Ну,
Сергей, а заднюю может дать Александр Лукашенко? Он неоднократно уже так делал, да, делал противоречивые заявления, потом о них забывал, о своих предыдущих обещаниях. Сейчас он может, ну вот, забыть или сказать о том, что он одумался, или еще что-то, или Рубикон уже, ну, в определенном смысле пройден для Лукашенко?
Заднюю по какому вопросу?
Допустим, по допуску следователей ЛНР, так называемых, к Протасевичу.
Я думаю, он уже пожалел, да, об этом, и вряд ли такой факт состоится, как факт, скажем так. То есть, скорее всего, он сказал, не подумав, либо не рассчитав вот силу сигналов, которые он посылает и кому он их посылает. Поэтому здесь у меня больше я склоняюсь к тому, что такого допроса не будет. Ну и причем у него есть все основания для этого, да, потому что они не признаны, у них нет прямого канала связи, там нет же посольств, да, там ЛНР в Минске. И при желании Лукашенко может просто не услышать, скажем, каких-то запросов на такие следственные действия. Если они будут исходить из России, вот тогда Лукашенко будет выгодно, скажем, оказать услугу Российской Федерации. Но тогда это будет уже медвежья услуга, действительно, потому что тогда это будет показывать всему миру, кто на самом деле контролирует Донбасс. Ну, хотя это и так всем очевидно.
Тот же вопрос Максима Хилько. Максим, ну вот говорим о том, что Александр Лукашенко всецело зависим от Российской Федерации. Вот с вашей точки зрения, вот этот Рубикон уже пройден? Действительно, вот Александр Лукашенко такая марионетка Владимира Путина? Или он еще может развернуться, поменять свою политику, восстановить свою репутацию каким-то образом и стать более независимым от Путина, от Кремля?
Нет, ну Рубикон уже, конечно же, пройден. Рубикон был пройден еще в прошлом году, когда Лукашенко разогнал акции протеста кровавым таким путем, и после этого сразу же поехал к Путину, сжег все мосты Западом, и уже, по сути, тогда уже было понятно, что все, дороги назад нет. Там еще были некоторые попытки наладить какие-то контакты с Западом, но введение санкций, и четко получил он сигнал о том, что, в принципе, с ним разговаривать больше не о чем, поэтому назад дороги у Лукашенко уже нет. Здесь только все дальше и дальше погружаться в интеграцию так званую с Россией, по сути, сдавать остатки суверенитета. Но, конечно, пытаться затянуть этот процесс, как можно дороже продать Беларуси Лукашенко будет, потому что и он понимает, что это вопрос его пребывания у власти, потому что интегрировал Беларусь полностью в Россию, конечно же, при власти его никто не оставит, и его дальнейшая судьба будет непонятна ни для кого пока. Поэтому он будет пытаться максимально оттянуть этот процесс, выторговать что-то у Путина, и, возможно, будет еще все же пытаться выторговать что-то там вот у того же Киева, какое-то экономическое отношение сохранить. Я бы не исключал, следя за биографией Лукашенко и его отношением с Западом, что он может попробовать еще что-то и у Запада выторговать, но это уже совсем, думаю, скорее всего, не имеет никаких шансов.
Спасибо большое нашим гостям за участие в нашей программе. Это были Максим Хилько, директор программы «Российско-белорусские студии» Совета внешней политики «Украинская призма» и президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса, представитель Донецкой трехсторонней контактной группы на переговорах по Донбассу Сергей Гармаш. Это радио «Донбасс Реалии». Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Религиоведа Игоря Козловского задержали 27 января 2016 года возле его дома в Донецке, в день, когда на центральной площади была попытка подорвать памятник Ленину. В тот день по городу проходили рейды, и подконтрольные группировки ДНР силовики пришли к ученому, потому что давно следили за ним. Затем были почти два года заключения и пыток, но ученый даже в застенках проводил лекции среди задержанных и пытался утешить их в плену. Освободили Игоря Козловского в декабре 2017-го. Как сложилась жизнь после освобождения из плена, с какими проблемами столкнулся ученый и как проходил период адаптации, Игорь Козловский рассказал моей коллеге Дарье Куриной.
Після звільнення, що відбувалося? Чи була якась така допомога? Як з вами працювали? Чи працювали психологи? Чи була якась державна підтримка? Хтось там питався про ваші потреби? Чи є де жити? Чи плануєте чимось надалі займатися?
Ну, це традиційно називається третій етап твого полону. Перший етап, коли ти потрапляєш, і той самий шоковий момент нерозуміння, що відбувається. Другий етап – етап очікування і перебування життя в тих умовах, а потім ти звільнений. І, як вже говорю, ти вже на свободі. Далі це ці проблеми, про які ви вже сказали. Чи вертали увагу на стан бранців? Ну, практично ні. Практично ні. Не працював, та ні. Зрозуміло, що ніхто не працював. Ніхто не працював, тим більше, що я так думаю, що і у нас і певної такої служби немає, спостерігаючи за не тільки своїм звільненням, а й звільненням інших. Жодний фахівець психотерапії ніколи не намагався навіть не спілкуватися. Так, все залишилося там, на тих окупованих територіях. Це і твоя квартира, і твоє майно, твій одяг, твоє минуле. І ти один на один, фактично, своєю родиною тут. Ні, практично ніхто не допомагав.
Знаєте, в принципі, що у нас відбувається в державі з цією всією історією, на вашу думку, чого не вистачає, яка б мала бути, в принципі, державна програма для підтримки таких людей, для майбутніх звільнених?
Держава, ви знаєте, відрізняється від громадянського суспільства, яке більш швидко рухається громадянське суспільство. Воно, я б сказав, на відстані протягнутої руки знаходиться. І в багатьох випадках краще звертатися до громадянського суспільства, до тих чи інших там правозахисних спільнот, благодійних фондів або релігійних організацій. Вони більш відкриті. Державі складніше. Чому? Ну, механізм держави, він більш повільний. І він працює завдяки законодавству. А відсутність закону про полонених, заручників, а вже восьмий рік, да, і він відсутній, ну, це, ну, я б сказав, для держави це ганьба, чесно. Це ганьба. Ми знаємо, я також постійно підкреслюю, як людина, яка знає, що в розумінні побудови світу взагалі в аврамічних системах є два принципи – милосердя і справедливість. От відсутність такого закону – це якраз порушення милосердя і справедливості. Для того, щоб далі розробляти якісь програми, хоча б поставити нам на облік людей, які пройшли, подивитися, які у них є потреби, хто в чому може бути там задіяний для розробки такої ж програми. Тобто такої аналітичної роботи немає.
Закладка. Відкриваємо Донбас.
Отак живу, як мавпа серед мавп, чолом прогрішним і ставром зажури, все б'юся об тверді камінні мури, як їхній раб, як ниций раб, повз мене ходять мавпи чередою, у них хода поважна, не швидка, сказитись легше, аніж будь собою, бо ж ні зубила, ані молотка. О Боже, праведний, важка докука, сліпорожденним розумом збагнуть, ти в цьому світі лиш кавалок муки, о терплий і розліджений, мов ртуть. Василь Стус.
Запомни эту страницу.
Ну что ж, друзья, благодарю вас за то, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», radiosvoboda.org, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.